Роберт Стивенсон. Мастер Баллантре. Предисловие к русскому переводу. Несмотря на то, что настоящий роман скорее может быть назван бытовым, чем историческим, мы считаем нужным посвятить несколько слов тем событиям, на фоне которых развертывается драма родовитого шотландского дома. Чарльз Эдуард Стюарт, принц Чарли, внук незложенного короля Якова II, мечтал о завоевании английской короны для своего отца. В 1744 году он отправился во Францию, надеясь встретить могучую поддержку со стороны Людовика XV. Но он обманулся в этих ожиданиях. Тем не менее, он в 1745 году высадился на Шотландском берегу, собрал вокруг себя значительное число приверженцев, вступил в Эдинбург, разбил неприятеля при Престон-Пансе и проник в Англию вплоть до города Дерби в 2 днях пути от Лондона. Но нерешительность и недисциплинированность шотландцев принудили его к отступлению. Вернувшись в Шотландию, он выиграл сражение при Фолкерке, но сам был наголову разбит при Кулодане в 1746 году. Лишившись армии, он должен был некоторое время скрываться, и лишь с большими опасностями ему удалось бежать во Францию. Так закончилась карьера принца Чарли, если не считать еще 2 его тайных, но совершенно безуспешных поездок в Англию в 1753 и 1761 годах. Роман «Мастер Баллантре» был начат в 1888 году в Америке и окончен через 1,5 года после скитаний по морю в приморском местечке Вайкики, близ Гонолулу. Обстоятельства, при которых написана эта повесть, путевые переживания автора, заметно отразились и на ходе рассказа. Мы видим ту же частую смену картин, тот же быстрый перенос действия из одной части света в другую. И все это связано такой захватывающей фабулой, что история двух братьев не уступает острову сокровищ. Помимо глубокой драматичности сюжета, роман интересен и обрисовкой характеров. По отзыву Конан Дойля, в этой повести мы встречаем тщательно отделанный и тонко начерченный образ героини, мисс Алисон, характер которой, взятый в целом со всеми его недостатками, поразительно правдив и оригинален. Мужские персонажи тоже обрисованы сильнее и ярче, чем в предыдущих произведениях Стивенсона. Вот что пишет автор сэру Перси Флоренсу и леди Шелли. В этом рассказе говорится о событиях, происходивших в течение многих лет, и о путешествиях по далеким странам. В силу различных обстоятельств рассказчик начал его в одной стране, а продолжал и окончил в другой. Рассказчику приходилось много раз бывать на море, и вот в то время, как он сидел на палубе корабля и слушал, как волны беспрерывно шумели, он думал о том, как ему лучше описать все, что он слышал о двух братьях Дьюри Деррисдир, о их ужасной вражде, как ему яснее представить зал в доме лорда Деррисдира, аллею из кустарников, и как ему лучше разработать ту тему, которую ему дал Маккеллар. Он переставал думать об этом только тогда, когда его настигала буря. Надеюсь, что рассказ этот заинтересует вас, сэр Перси, и подобных вам любителей морских путешествий, как вы. И вот я посылаю вам рассказ, написанный в тропическом краю, на острове, лежащем приблизительно на расстоянии 10 000 миль от Боскомб-Чайна и Монора. Я посвящаю вам эту книгу, и в то время, как пишу вам, я ясно представляю себе голоса и лица моих дорогих друзей. Одним словом, вы любитель моря, и я также. Пусть ваши сигнальные буквы будут БРД, а мои РЛС. Вайкики, май, 17 число, 1889 год. Предисловие. Примечание. Предисловие вошло не во все редакции этого романа, а только в последние. Будучи застарелым решительным изгнанником, издатель последующих страниц вновь посетил город, который он торжественно считает своей родиной. Нет ничего тягостнее или, пожалуй, спасительнее такого посещения. На чужбине человек всегда будет нечаянным гостем и возбуждает больше внимания, нежели ожидал. А в родном городе наоборот. Он изумляется, что его так радушно принимают. На чужбине ему отрадно видеть привлекательные лица, встречать возможных друзей. А у себя он бродит по длинным улицам с мукой в сердце, потому что не видит ни лиц, ни друзей. В чужом месте он развлекается новизной, а здесь его мучит отсутствие старого, былого. В чужом месте он доволен собой, таким, какой он есть. А у себя на родине его поражает одинаковое сожаление о том, чем он был когда-то, и о том, чем он надеялся быть. Все это смутно думалось ему, когда он в последний раз ехал со станции. Чувствовал он это и в то время, когда остановился у дверей друга своего, Джонстона Томпсона, у которого намеревался погостить. Его сердечно приветствовали. Лицо друга не показалось ему очень изменившимся. Вспомнили старые дни, посмеялись. Когда спустя несколько минут оба они уселись лицом к лицу и осушили до дна стаканы за прошлое, он был уже почти утешен. Он почти забыл два своих непростительных греха. И тот, что он покинул родной город, и тот, что вернулся в него. «А ведь я для вас кое-что припас», — сказал мистер Томпсон. «Мне хотелось почтить ваш приезд, потому что вместе с вами вернулась моя молодость, друг мой». Вернулась, правда, в несколько потрепанном и подержанном виде, но что делать? Это все, что от нее осталось. «Что-нибудь все же лучше, чем ничего», — сказал издатель. «Но что такое, вы говорите, припасли для меня?» «Сейчас скажу», — ответил мистер Томпсон. «Судьба послала мне в руки как раз к вашему приезду кое-что могущее послужить нам вроде десерта». «Но это тайна». «Тайна?» — повторил я. «Да», — сказал он. «Тайна. Может быть, сущий вздор, а может быть и нечто. Но, во всяком случае, тайна, потому что этого не видел ни единый человеческий глаз вот уже почти 100 лет. Вещь деликатная, потому что тут дело идет о титулованном роде. Несомненно также, что эта вещь и не лишена мелодраматичности, потому что связана со смертью. Так гласит надпись». «В жизни своей не слыхивал более темного и более многообещающего вступления», — заметил собеседник. — Но в чем же дело? — Вы помните моего предшественника, старого Питера Макбрейера, и чем он занимался? — Помню хорошо. Он на меня взглянуть не мог без муки порицания, а никакой муки он вообще не выносил, чтобы не выдать ее. Он был для меня человеком полным исторического интереса. Только этот интерес так и ушел от меня. — Он ушел от нас, так мы пойдем за ним, — сказал мистер Томпсон. «Смею сказать, что старый Питер знал об этом так же мало, как я. Как видите, я унаследовал чудовищную кучу старых судебных дел и старых жестянок, частью от самого Питера, частью от его отца Джона, основателя их династии, бывшего в свое время великим человеком. В числе прочего, мне достались и бумаги Дерриздеров». «Дерриздеров?» – вскричал я. «Милый мой, это должно быть ужасно занимательно. Ведь один из них был замешан в делах 1745 года. Тут как-то припутался даже сам дьявол. Вы можете найти об этом заметку в воспоминаниях Лоу, если не ошибаюсь. Тут совершилась какая-то невыясненная трагедия. Не знаю, что именно. Только позднее, около 100 лет тому назад». «Нет, больше 100 лет», — сказал мистер Томпсон. «В 1783 году». «Вы откуда это узнали?» «Тут замешана чья-то смерть?» «Да. Плачевная смерть лорда Дерриздера и его брата, мастера Баллантре, замешанного в беспорядках», — сказал мистер Томпсон. «Так, что ли?» «По правде сказать», — отвечал я, — «я имею об этом смутные сведения, почерпнутые из разных воспоминаний. Слышал кое-какие еще более смутные предания от своего дяди, которого вы, кажется, знаете. Дядя, когда был маленьким, жил по соседству с Сент-Брайдом. Он рассказывал мне о какой-то запертой и заросшей травой аллее, о больших, никогда не отпираемых воротах. Последний лорд и его сестра, старая девица, жили в задних частях дома. Это была спокойная, тихая, бедствующая пара, о которой в окрестностях рассказывали разные ужасы». «Так», — сказал мистер Томпсон, — «последний лорд Генри Грэм Дьюри умер в 1820 году». Его сестра, мисс Катерина Дьюри, в 1827 году. Вот что мне известно. А судя по тому, что мне удалось узнать за последнее время, это были люди скромные, тихие и небогатые. Говоря по правде, меня и натолкнуло письмо лорда на розыске того пакета, который мы вскроем сегодня вечером. Некоторые бумаги не удалось отыскать. Он писал об этом Джеку Эмбрейру, высказывая догадку, что они могли быть сложены и запечатаны отдельно мистером Маккеллором. Эмбрейр ответил, что бумаги, о которых шла речь, все были в руках Маккеллора, и все имели повествовательный характер, сколько было известно ему, Эмбрейру. «Кроме того, — писал он, — я связан обещанием не вскрывать их до 1889 года. Можете себе представить, как все заинтересовало и подстрекнуло меня. Я перерыл все бумаги Эмбрейра и отыскал таки этот пакет, который хочу вам показать. В курильне, куда отвел меня мой хозяин, я увидал пакет под несколькими печатями, заделанный в толстую бумагу, на котором была надпись. Бумаги, относящиеся к жизни и плачевной кончине покойного лорда Деррисдира и его старшего брата Джеймса, обычно называвшегося мастером Баллантре, замешанного в возмущении, веренные Джону Эмбрейру, живущему в Лаун-Маркете в Эдинбурге, сего 20 сентября 1789 года, дабы он содержал их в тайне до истечения полного столетия, то есть до 20 сентября 1889 года, составленные и писанные мной, Эфраимом Маккеллором, за 40 лет перед сим бывшим управляющим владениями лорда. Мистер Томпсон человек женатый, и потому я не хочу говорить, сколько часов пробило, когда мы дочитали последнюю из нижеследующих страниц, но я приведу слова, которыми мы потом обменялись. «Вот вам и готовая повесть», — сказал мистер Томпсон. «Вам остается только лишь написать сценарий, развить характеры, да улучшить стиль». «Дорогой мой», — ответил я, — «вот три вещи, которые я скорее умру, чем совершу. Это будет опубликовано как есть». «Но ведь это уж чересчур просто», — заметил мистер Томпсон. «Нет ничего благороднее простоты», — возразил я, — «и, пожалуй, нет ничего занимательнее. Я желал бы, чтобы и вся литература, и все писатели были таковы». «Ну хорошо, хорошо, посмотрим», — сказал мистер Томпсон. Джонстон Томпсон, W.S. Это мистер Бакстер, впоследствии бывший душеприказчиком автора, которому Стивенсон часто писал. Описанная сцена и происходила в его доме в Эдинбурге, Радзейская площадь, номер 7. Примечание. W.S. – сокращение слов «writer to the signet», то есть буквально «писец печати». Что-то вроде коронного адвоката. Глава 1. Перечень событий, происшедших во время странствования мастера Баллантре. Примечание. Мастер значит барич, барчук, в отличие от мистер, господин, барин. Так как мне известно, что события, о которых в этой главе пойдет речь, давно уже интересовали весьма многих лиц, то я вполне уверен, что подробное описание их доставит публике удовольствие, потому что оно удовлетворит ее любопытство. Дело в том, что я в продолжении многих лет жил в семействе лорда Деррисдира и могу с уверенностью сказать, что на свете нет ни одного человека, который мог бы рассказать так достоверно и правдиво о всех похождениях мастера Баллантре, старшего сына лорда, как я. Я близко знал его. Мне известны такие похождения, о которых никому, кроме меня, не известно. У меня в руках есть письменные доказательства того, что я говорю правду. Я путешествовал с ним, когда он совершал свое последнее путешествие по морю, и когда, кроме меня, почти никого с ним не было. Я участвовал в одном из зимних путешествий, о которых составилось столько различных преданий, и молва о которых разнеслась далеко за пределы Отечества, и я же был свидетелем смерти этого человека. А что касается моего покойного лорда Деррисдира, то я служил ему около 20 лет, искренне любил его, и чем дольше я с ним жил, тем больше я о нем заботился. Ввиду всего этого я считаю не лишним дать верные сведения о близком мне семействе. Мне кажется, что делая это, я исполняю обязанность, которую я должен исполнить в памяти милорде, и мне думается, что мои старые годы протекут еще более спокойно, и моя старая голова будет отдыхать еще с большим удовольствием на подушке, если я исполню задачу, которую я себе задал. Семейство Дьюри Деррисдир Баллантре было знатное шотландское семейство старинного рода, существовавшее еще со времен Давида I и жившее на юго-западе Шотландии. Что Деррисдеры принадлежали к старинному роду, видно из того, что о них сложилась молва, будто они сломали на своем веку не одно копье. Фамилия Деррисдер часто встречается в различных старинных рассказах. О них упоминает также Томас Эрсельдунский. В точности я не могу определить, кто и когда написал о них следующие строки, но я сам читал их. Вот они. Жили-были два брата Дьюри Деррисдер. Один шел пешком, а другой ездил верхом. Но когда они были раздражены, то ни груму, ни жене не было покоя. О подвигах Деррисдеров сложились всевозможные повести, но для нас, современных людей, эти подвиги кажутся довольно дикими и не особенно похвальными. От воинственных стремлений, которыми мужской элемент Деррисдеров был проникнут, семейный быт их сильно страдал. Но я не стану об этом распространяться, а прямо перейду к событиям, совершившимся в 1745 году, к тому памятному году, в котором трагедия, разыгравшаяся в семействе Деррисдеров, получила свое начало. В то время в поместье Деррисдер-Балантре, недалеко от города Сент-Брайда на берегу Сольвия, жило семейство, состоявшее из четырех лиц. Поместье это один из лордов Дьюри Деррисдер получил в подарок от короля еще во времена Реформации. Старый лорд Деррисдер, хотя и не был особенно стар годами, был человек болезненный, поэтому он постоянно в теплом домашнем костюме просиживал у камина в продолжении всего дня, почти ни с кем не разговаривал, но зато, когда это случалось, не произносил ни одного слова неправды. Он много читал, так как очень любил читать. Слыл он за человека хитрого, хотя на самом деле он был гораздо менее хитер, чем люди воображали. Мастер Дьюри Деррисдер Балантре, сын лорда, унаследовал от отца любовь к чтению серьезных книг. А кроме того, еще и многие другие черты характера. Но все они развились у него в более дурную сторону. Отца считали хитрым человеком, потому что он никогда резко не высказывался. У сына же эта сдержанность перешла в лицемерие. Образ жизни он вел довольно бурный. Далеко за полночь просиживал за вином и за картами, ухаживал за всеми хорошенькими поселянками и слыл за отчаянного ловеласа. Вследствие этого у него часто бывали неприятности. То и дело, то с тем, то с другим завязывалась ссора. Но от всех неприятностей он очень ловко избавлялся и, несмотря на все свои проделки, всегда выходил сухим из воды. Таким образом действий он нажил себе весьма многих недоброжелателей. Но находились и такие люди, которые не завидовали его счастью и, напротив, предсказывали ему блестящую будущность, когда он сделается старше и станет человеком более солидным. Один раз он, как мне говорили, запятнал свое имя чрезвычайно грязным поступком, но это дело замяли. Происшествие это случилось раньше, чем я приехал в поместье Деррисдер, и факт этот до такой степени исковеркали, что я не решаюсь писать о нем, так как боюсь написать неправду. Если Джеймс Балантре действительно совершил этот поступок, то для такого молодого человека, каким он был в то время, это чрезвычайно позорный поступок. Если же это неправда, то это непростительная клевета. Весьма возможно, что в том, что рассказывали, была известная доля правды, так как Джеймс любил хвастаться своими успехами, и, наверное, кто-нибудь, воспользовавшись случаем, заставил его на деле доказать, насколько он счастлив, тем более, что о нем ходила молва, как о человеке, против которого трудно устоять. Третье лицо, жившее в доме лорда Деррисдера, был молодой человек 24 лет, младший сын лорда Деррисдера, мистер Генри. Он не отличался ни особенно дурным, ни особенно хорошим характером, а был человеком, как все люди. О нем очень мало говорили. Всем было известно, что он был большой любитель удить рыбу. Этим спортом он часто и долго занимался. Что он был хорошим ветеринаром. И, несмотря на то, что был еще так молод, управлял имением отца. Как трудно ему было управлять им при отношениях, существовавших между ним и его родными, это только мне одному известно. Так же точно, как только я один знаю, как несправедливо судили о нем, называя его тираном и негодяем. Четвертое лицо, жившее в доме старика лорда, была мисс Алисон Грэм, близкая родственница лорда, сирота и наследница большого состояния, которое отец ее приобрел посредством торговли. Деньгами мисс Алисон распоряжался старик лорд и употреблял их на нужды своего поместья, так как поместье было заложено и на постепенный выкуп его требовались деньги. Лорд поступал таким образом с согласия своей родственницы, которая, как было установлено, должна была сделаться женой Джеймса. Она с удовольствием дала слово выйти за него замуж. Но насколько он был счастлив при мысли о женитьбе на ней, это другой вопрос.